Андрей готов был прийти на помощь капитану, но внутреннее нетерпение заставило пробежать мимо, ворваться в каюту. Куртка висела на спинке стула, и Андрей начал натягивать ее, никак не попадая в рукав. В то же время он обшаривал глазами каюту, ища, чтобы еще взять с собой, но брать-то было нечего. Корабль ощутимо вздрогнул и еще более накренился. На столе лежала большая черная записная книжка Росинского. Туда он записывал свои мысли по поводу расшифровки важных надписей. Она поехала к краю стола. Андрею стало жалко, что труд Росинского пропадет. Он схватил эту книжку и почувствовал облегчение, как ребенок, нашедший в углу под кроватью закатившийся туда красивый шарик. Наконец он попал в рукав, натянул тужурку, стукнул себя ладонью по карману, где лежал портсигар, и от этого сразу успокоился. Андрей понял, что если корабль сейчас быстро пойдет ко дну, увлекая его за собой, то он успеет перенестись с помощью портсигара на несколько дней в будущее, и у него будет шанс выплыть. Андрей, уже не суетясь, открыл дверь в коридор и был удивлен тем, что там темно. Видно, вода добралась до жизненных центров транспорта, и электричество выключилось. Андрей понял, куда бежать, и даже примерно знал, сколько шагов от каюты до салона. Он побежал и тут же врезался в какого-то человека, который глухо вскрикнул и попытался вцепиться в Андрея. Но Андрей вывернулся. «Идите за мной, сюда!» — крикнул он. «Иду, иду, иду!» — откликнулось сразу несколько голосов. Вот и салон. Здесь светло. Дневной свет вливается в иллюминаторы. Видно, насколько круто накренился Измаил на нос. У лестницы образовалась кучка кричащих и мешающих друг другу людей. Теряя равновесие, они мешают друг другу подняться наверх и уже не понимают, что им надо сделать, чтобы спастись. Андрей подбежал к людям, топтавшимся у лестницы, и резко рванул на себя толстого мужчину, который застрял на подъеме и, вцепившись в соседей, полностью перекрыл лестницу. «Спокойно!» – закричал Андрей, что было сил. Но не его голос. Освобождение лестницы сыграло основную роль. Люди кинулись наверх, толкаясь чемоданами, схваченными в спешке и безумии вещами. Уже поднявшись наверх, в ослепительное, доброе, солнечное утро. В такое утро не бывает трагедий, в такое утро люди не могут погибать. Андрей увидел вдруг не людей, а вещи, которые люди несли, чему они отдали предпочтение. У некоторых были чемоданы, и малые, и чаще объемистые. Вот пожилая чета, еле живые, волокут чемодан, который размером больше их самих, словно собираются на этом чемодане плыть, как на плоту. А этот мужчина несет картину в большой массивной золотой раме. Картина плохая. Даже Андрею это понятно. Но почему-то именно она воплотила сейчас для этого человека самое дорогое, что нужно унести с тонущего корабля. Мимо пробежала женщина в шубе, надетой на один рукав. Второй рукой она прижимала ребенка. Палуба накренилась настолько, что на ней было трудно стоять. Андрей ринулся к борту, где более всего толпился народ, но добежать не успел, потому что увидел, как совсем молоденькая сестра Милосердия в невероятном отчаянии и напряжении сил волочит носилки с раненым. Другой конец носилок отстукивает по ребристой поверхности палубы, будто барабанщик учится стучать. У раненого забинтована голова, расширенные страхом и волнением глаза блестят, и он невнятно повторяет: «Брось, брось, оставь!» И в этом слышна его отчаянная надежда, что девушка не оставит его, хотя по здравом размышлении непонятно, куда она может оттащить носилки, как будто часть палубы утонет обязательно, а другая, может быть, и спасется. Андрей, не размышляя, подхватил носилки, и они отнесли их к борту. «Спасибо», — сказала девушка. Она стояла рядом с носилками, опустив руки, безмерно уморившись. Раненый закрыл глаза. Они победили, они дошли до барьера. Откуда вообще взялись эти носилки? Андрей поглядел в сторону тента на верхней палубе, но ведь там койки. Отлично видно, как высокий священник с крестом в руке осеняет койки, и раненые глядят на этот крест, надеясь на его силу и утешение. Правда, не все. Некоторые, кто может двигаться, ползут, подпрыгивают, карабкаются к борту. За ними белыми хвостами волочатся бинты и вклиниваются в толпу, что бушует у борта, надеясь на место в шлюпке. Андрей перегнулся через поручень. До воды еще далеко. Андрею никогда не приходилось нырять с такой высоты, но, наверное, времени терять уже нельзя. Андрей поглядел вперед, горизонт поднялся. Он был куда выше палубы, это от крена. Нос уже ушел в воду, почти до палубы, и корабль вот-вот потеряет устойчивость. И тогда, Андрей видел это на фотографиях, колом пойдет в воду. Крик вокруг стоял несусветный. Андрей смотрел, как люди ползут по шлюпбалкам, по тросам, муравьями, срываются в море, кричат, исчезают, так и не добравшись до шлюпок. На глазах у Андрея шлюпка, переполненная людьми, перевернулась медленно и ловко, как дельфин, желающий скинуть с себя докучливых наездников. В толпе у борта Андрей увидел и Авдеевых, они бились за место поближе к шлюпкам. Госпожа Авдеева, голова ее возвышалась над толпой, тянула за руку мужа и расталкивала прочих. Андрей подумал, что если транспорт сейчас не перевернется и не потонет, они все же добудут себе место в шлюпке. Капитана рядом с ними не было. Он, наверное, наверху на мостике, потому что даже самый бестолковый и трусливый капитан в тот момент, когда его корабль тонет, оказывается на мостике. В этом есть какой-то капитанский рок, оправдывающий капитанов за все дурное, что они сделали ранее. Корабль задрожал, как бы примиряясь, чтобы удобнее уйти в теплую воду. И сквозь крики, несущиеся от борта, Андрей услышал страшный вой, долетающий снизу сквозь иллюминаторы. И он понял, что это крик сотен раненых, заточенных на нижних палубах, у которых нет никаких шансов вырваться наружу. Господи, какой высокий борт у Измаила. Ты стоишь словно на крыше четырехэтажного дома. Может быть, найти трап на нижнюю палубу и спуститься туда, чтобы безопасно прыгнуть в воду. И Андрей, понимая уже бессмыслицу таких надежд, потому что времени на это никто ему не даст, поймал себя на том, что бежит вдоль борта, ища ход вниз. Он в отчаянии остановился. «Нельзя!» — кричал он себе, может, даже вслух. Измаил все быстрее скользил внутрь моря, стараясь спрятаться там от солнца, избавиться от криков и отчаяния. Он не в силах был терпеть крики людей. Может быть, Андрей и дальше терял бы время и погиб на Измаиле, если бы не увидел, как молоденькая сестра Милосердия, также подбежавшая к борту, вдруг начала совершать непристойные движения. Она схватилась обеими руками за подол своей черной юбки и подняла ее, выпрямившись, показав длинные стройные ноги в серых с завязками чулках и панталоны, обшитые по краю розовыми кружевами. Андрей даже замер. Оказывается, и в смертный миг человека можно удивить настолько, что он забывает о гибели. Андрей смотрел без вожделения, а потрясенный зрелищем, которого не могло случиться на Измаиле. Но в следующий момент девушка стащила через голову платье вместе с нижней сорочкой. Тогда Андрей понял, что она раздевается для того, чтобы платье не утянуло ее на дно. Девушка отбросила платье. Сзади несся вопль толпы. Там все еще дрались за место в шлюпках. Девушка легко перемахнула через поручень. Андрей смотрел на нее, как околдованный. Она держалась одной рукой за железные перила, другой перекрестилась. Затем сильно оттолкнулась от борта и по дуге, все быстрее и круче, полетела вниз к воде. Андрей, склонившись, наблюдал за ней, молясь, чтобы она не разбилась о воду. Поднялся фонтан брызг. Не отрывая взгляда от воды и жаждая увидеть, как покажется голова девушки, Андрей повторил ее действия, не расшнуровывая. Он стащил с ног ботинки, сорвал с себя тужурку, потом в последний момент портсигар как бы завопил «Не забывай!». Андрей переложил его в карман брюк, туда же, хоть все равно промокнут документы, и теперь уж ничего его не удерживало, да и времени на раздумье не было. Андрей четко повторил движение девушки, он оттолкнулся от борта и полетел.